Не Мельникова, спасибо.
Что касается погоды, ничего хорошего сказать не могу. В ближайшие сутки в центре России станет еще холоднее. В ночные часы местами температура понизится до минус 30. В Москве переменная облачность. Днем минус 15, минус 17. Ветер слабый, юго-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем 16-18 ниже 0.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Советника министра обороны Норвегии не пустили в Россию. Соглашение о строительстве железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. В Швейцарии создана вакцина нового типа против аллергии.
Таковы лишь некоторые темы нашего ближайшего часа. Главная для нас сегодня тема – это ситуация в Чечне, возможные отставки, что это, ложная тревога или нет. Ну и мы задаем вам по этому поводу вопрос. Что вы думаете о Рамзане Кадырове?
Номера пейджинговых компаний в Москве 961-43, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
Ну, а пока мы переходим к другим темам, и прежде всего к событиям таким, ну, со скандальным оттенком, если говорить об отношениях России и Норвегии в области ядерной безопасности. Советница Министерства обороны Норвегии Ингерт Крокен 8 февраля, то есть вчера, было отказано во въезде в Россию. Она прибыла в Москву с деловым визитом, но была вынуждена сразу же, не проходя границу, улететь обратно из российской столицы. Рассказывает наш корреспондент Данила Гальперович.
Сообщения о том, что же произошло с Ингерт Крокен в Москве, разнятся. По одним данным, ей просто сказали, что въехать в Россию она не может, и советница Министерства обороны Норвегии через некоторое время улетела домой. По другой информации, ее объявили персоной нон-грата и выслали. Перед тем, как посадить Ингерт Крокен на ближайший рейс в скандинавские страны, ее продержали около 5 часов в комнате рядом с паспортным контролем Шереметьево. В любом случае, от российской стороны в Осло ждут объяснений, о чем Радио Свобода сообщила глава пресс службы норвежского МИДа Анне Лене Санстен.
Мы пока не получили никакого объяснения произошедшего с российской стороны. Наш МИД и Министерство обороны уже высказали свою точку зрения на эту ситуацию. Мы заявили, что удивлены таким решением, так как этот человек сотрудничал с Россией многие годы по вопросам ядерной безопасности. Именно по этой линии она ехала в Россию сейчас. Насколько я знаю, все ее документы были в порядке, так что мы не понимаем, почему она была остановлена на границе.
Ингерт Крокен является сопредседателем программы военного сотрудничества по сохранению арктической природы, и ее деятельность направлена на пользу России. Она бывала в Москве десятки раз, говорит руководитель российского отделения Международной экологической организации «Беллуна» Александр Никитин.
Это человек, который был в статусе сопредседателя этой программы АМИК, и человек, который очень активно занимался тем, что убеждал парламент и правительство Норвегии в том, что эту программу там надо сохранять, и над эту программу надо давать деньги. И в частности, последний проект, который они провели в прошлом году, это проект по безопасному переводу лодок из Гремихи на завод. Этот проект обошелся где-то в 3 миллиона евро.
Но, может, в приездах Ингерт Крокен в Россию обнаружили нечто шпионское? Александр Никитин заявляет, что такого просто не может быть.
Шпионить-то там незачем, потому что они занимались, во-первых, списанными кораблями, во-вторых, они занимались там всякими, скажем, контейнерами для перевозки радиоактивных отходов, планктонами, плавучими доками, которые строили для того, чтобы таскать эти подводные лодки.
Любопытно, что в российском МИДе явно не были готовы к произошедшему, обещая прояснить ситуацию после контактов с норвежской стороной. Поэтому многие наблюдатели объясняют случившееся самодеятельностью сотрудников российских спецслужб. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
8:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз.
В понедельник суд рассмотрит вопрос о продлении содержания под стражей Алексея Френкеля, подозреваемого в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Между тем, под стражей остаются еще 6 подозреваемых в соучастии в убийстве. Среди них люди, о которых до сих пор практически неизвестно ничего. К примеру, об украинском бизнесмене Борисе Шафрае. Как выяснили известия, Шафрай – заметная на постсоветском пространстве фигура. По некоторым данным, причастен к рынку обналичивания средств. Не исключено, что в устранении Козлова он был заинтересован не меньше, чем Алексей Френкель. Не так сели, так озаглавлена центральная публикация на первой полосе газеты «Известия». Кроме того, в распоряжении «Известия» оказалось письмо столичного мэра на имя премьер-министра России. В послании Юрий Лужков просит Михаила Фродкова пересмотреть новые тарифы на услуги МГТС, введенные в Москве с 1 февраля, намекая на сверхприбыли, которые получат связисты, и подсчитывая убытки, которые понесет городской бюджет, пытаясь защитить от жадных телефонистов хотя бы льготников. Похожее письмо за подписью Лужкова ушло также в Федеральную антимонопольную службу. Публикация озаглавлена «Почему Лужков написал Фродкову, а не позвонил». На первой полосе «Времени новостей» размещена публикация под заголовком «Взять и поделить». Плоская шкала подоходного налога уже не выглядит столь непоколебимой, какой она казалась еще недавно. Законопроект о введении прогрессивной шкалы подоходного налога внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия». Так со вчерашнего дня называется фракция «Родина». Одновременно о возможности пересмотра подоходного налогообложения заявил министр экономического развития Герман Греф. О другом законопроекте публикация на первой полосе газеты «Газета». Это также тема для дня для издания. В Госдуму внесен законопроект, касающийся изменения процедуры банкротства строительных компаний, привлекающих средства граждан. Одним из ключевых положений проекта стало право судов приостанавливать процедуру банкротства таких компаний на любой стадии по ходатайству органа исполнительной власти субъекта России или муниципалитета на срок до года. Предполагается, что за этот год местные власти смогут подыскать проблему объекту нового инвестора. Если этого не произойдет, то имущество компании-должника будет продано. При этом вырученные средства будут направлены на погашение задолженности перед дольщиками. По мнению авторов законопроекта, внесение данных изменений поможет избежать банкротства крупных компаний-должников, что позволит завершить недостроенные объекты участников долевого строительства. «Коммерсант» сообщает о крупном скандале в шахматах. Ассоциация шахматных профессионалов готова инициировать расследование, связанное с подозрениями в том, что первый номер рейтинга ФИДЕ, экс-чемпион мира Веселин Топалов, во время игры регулярно получает подсказки из зала. Лучший шахматист мира заподозрен в порочащих связях. Первая полоса газеты «Коммерсант».
Спасибо. О первополосных статьях сегодняшней российской прессы рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке 79 человек погибли в четверг в результате взрывов и обстрелов в разных городах. В Пекине продолжаются шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились сформировать правительство национального единства. Сегодня будет вынесен приговор суда по делу об обрушении крыши бассейна в городе Чусовой Пермского края в декабре 2005 года. Тогда погибли 14 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
Ну и снова говорим мы о спорте в утренней программе «Время свободы». Два чемпионата мира проходят в эти дни. Один в Италии, в Анхольце-Антерселе. Это чемпионат мира по биатлону, где вчера в программе дня была смешанная эстафета. Команды состоят из двух женщин, двух мужчин. Женщины по 6 километров бегут, мужчины по 7,5. У всех, естественно, по 2 огневых рубежа. Ну, в общем, в третий раз в истории проводилась эта такая вот смешанная эстафета. Обе предыдущие выиграли россияне. Поэтому, естественно, вчера они могли считаться фаворитами, но другие команды поднялись на пьедестал почета. Победила сборная Швеции, которую составили Хелена Йонсен, Анна Каринолофсен, Бьерн Ферри и Карл Йохан Бергман. Серебряные медали у французов: Флоранс Беверель-Робер, Сандрин Баи, Венсан Дефран и Рафаэль Пуаре. И бронзовые. Бронзовыми призерами стали норвежцы Тора Бергер, Юри Муркви, Эмил Свенсен и Фроде Андресен. Еще 4 комплекта наград в ближайший уикенд будут разыграны в эстафетах, уже обычных традиционных эстафетах и в гонках с общего старта. Ну а чемпионат мира по горным лыжам в Швеции, в Оре, только начинается, только набирает ход. Вчера лишь 3-й комплект наград был разыгран. Прошли состязания мужчин в комбинации, ну то есть, правильнее говорить, в суперкомбинации, как теперь она проводится, поскольку за скоростным спуском следует одна слаломная попытка, а не 2, как раньше. И вот 2 швейцарца оказались в итоге на пьедестале почета. Даниэль Альбрехт стал чемпионом мира, а Марк Берто бронзовым призером. Между ними вклинился победитель предыдущего первенства в этой дисциплине, австриец Бенджамин Райх. Ну и о хоккее. 2 матчами начался 4-й заключительный этап Евротура. Шведские игры. 1 матч прошел в Швеции. И, как и полагается, там шведы выиграли у чехов 6-1, а вот 2-й по недавней традиции был вынесен за пределы страны организатора. Прошел он в Москве. Россияне принимали финнов и, проигрывая по ходу матча 0-3, в итоге одержали победу в овертайме 4-3. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня.
В среду президенты Грузии и Азербайджана Михаил Саакашвили и Ильхам Алиев, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган подписали в Тбилиси соглашение о строительстве железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Общая стоимость проекта составляет $600 миллионов. Строительство железной дороги должно начаться летом нынешнего года. После подписания соглашения официально Тбилиси выразил надежду, что столь важный транспортный проект позволит стать Грузии мостом между Европой и Азией, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Первые поезда должны пройти по маршруту Баку-Тбилиси-Карс в 2009 году. Железнодорожная ветка свяжет Южный Кавказ и Европу через территорию Турции. Сегодня этот путь можно преодолеть только по Черному морю или через территорию России и Украины. Оба варианта связаны с различными проблемами. В первом случае приходится пользоваться морскими паромами, во втором движение затруднено постоянными эксцессами на российско-грузинской границе. Железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, как считают грузинские власти, уже в ближайшем будущем позволит стать их стране мостом между Европой и Азией. Железнодорожный транзит Баку-Тбилиси-Карс должен принести ощутимую пользу всем участникам проекта. Так считает российский политолог Александр Караваев.
Что касается экономических последствий для каждых из 3 стран, ну, экономических и, может быть, политических, тут надо, наверное, говорить все вместе, так как это очень, конечно, тесно связано с политикой, так как этот маршрут с самого начала был связан с тем, что на Южном Кавказе вот до сих пор не урегулированы эти территориальные и этнотерриториальные конфликты, и большое значение имеет то, как именно проходят эти транспортные коммуникации, как они пытаются обойти потенциальные горячие точки и те конфликты, которые, в общем, в замороженном состоянии находятся, и неизвестно, каким образом они будут решены. Последствия для Грузии, ну, конечно, это отразится как в общем росте грузинской экономики, которая, в принципе, несмотря на торговую блокаду со стороны России, продолжается и, наверное, будет продолжаться. Уже можно говорить там о каких выгодах для логистических, транспортных компаний Грузии. Что касается Турции, то тем, что как эта дорога вступит в строй, Турция станет, пожалуй, главным торговым партнером для Грузии. По итогам 2018 2006 года Турция вышла лидером в внешнеэкономических отношениях Грузии, обогнав при этом Россию. Вот. А что касается Азербайджана, все вот эти выгоды, которые были перечислены для других стран, они касаются и Азербайджана. Рост экономических связей, общее укрепление экономики. Страна становится одним из главных транспортных узлов, соединяющий регион с Центральной Азией и с Каспием.
Убежден российский политолог Александр Караваев. Как сообщают грузинские средства массовой информации, в среду между Грузией, Турцией и Азербайджаном также подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики. Грузия, согласно достигнутой договоренности, получит 800 миллионов кубометров газа турецкой квоты на 2007 год из месторождения Шах-Денис. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
8:22 московское время. Вы слушаете «Время свободы». И, как всегда, в это время мы отправляемся за океан, чтобы узнать, как живет Америка сегодня.
Сможет ли Конгресс положить конец иракской кампании? Кто они, сегодняшние Эдисоны? Смерть звезды таблоидов. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы начинаем процесс, который завершится выводом американских войск из Ирака, пообещала американцам спикер Конгресса Нэнси Пелоси, рассказывает Ян Рунов.
Демократы в обеих палатах Конгресса явно намерены так или иначе вывести Америку из войны с Ираком. Для начала они намерены найти способ помешать Бушу послать в Ирак еще более 20 тысяч солдат, либо ограничить финансирование военных расходов администрации. После долгих споров и переговоров демократы и республиканцы в нижней палате Конгресса сумели договориться о трехдневных дебатах по Ираку. Во вторник, 13 февраля, дебаты начнутся и должны завершиться принятием резолюции против планируемого президентом Бушем увеличения американских войск в Ираке. Но одной этой резолюцией, как заявила на закрытом совещании демократической фракции спикер Конгресса Нэнси Пелоси, дело не кончится. Следующим будет поставлена на обсуждение просьба президента Буша об увеличении финансирования иракской кампании. Как рассчитывают лидеры демократов в Конгрессе, дебаты могут стать символическим вотумом недоверия Бушу, утверждающему, что увеличение американского контингента в Ираке отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Первая задача, по словам лидеров демократического большинства, заставить Белый дом изменить курс в Ираке, а вторая – вывести из Ирака американские войска. Если в Палате представителей договоренность о проведении дебатов по резолюции достигнута, то в Сенате – нет. Сенатор Хиллари Клинтон по этому поводу сказала:
«We cannot get the Republicans.
Мы никак не можем убедить республиканцев позволить нам провести символическое голосование и осудить эскалацию в Ираке. Что уж говорить тогда о голосовании за то, чтобы реально остановить эскалацию». Лидер демократического большинства в Сенате Гэри Рид не мог скрыть недовольство.
«Я глубоко разочарован тем, что нам не удалось поставить на голосование резолюции, предложенные сенаторами».
Некоторые сенаторы-республиканцы внесли предложение отложить вопросы, вызывающие наиболее острые споры, и приступить к обсуждению бюджета на следующий финансовый год, не привязывая к этому дебаты по увеличению войск в Ираке. Как ожидается, лидер сенатского большинства, дабы вывести Сенат из тупика, постарается поставить на голосование в первую очередь те статьи бюджета, которые не связаны с вопросами обороны и внутренней безопасности.
Рассказывал Ян Рунов. Заявление видных демократов о своей решимости принудить президента Буша завершить как можно скорее иракскую кампанию стали в последние дни своего рода визитной карточкой демократической партии, ощущающей скепсис американцев относительно будущего иракской кампании и готовящей своих кандидатов к решительному бою за президентство. Но есть ли у законодателей реальные инструменты давления на президента? Могут ли они закончить непопулярную военную кампанию? Как, в общем, сходятся во мнении правоведы и политологи, единственный доступный конгрессменам способ – финансовый. Вот что говорит сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Разумеется, по Конституции Конгресс командует всеми расходами. Президент не может потратить ни цента денег налогоплательщиков без санкций Конгресса. Но дело в том, что нужно согласованное действие двух палат, то есть палаты представителей и Сената. Сенат уже четко показал, что он отрезать финансирование не будет. Поэтому все попытки нижней палаты, палаты представителей, по этому поводу что-либо делать, они будут иметь политическое значение, но прекратить финансирование они не смогут. Все участники этого осознают, что это нереально.
Профессор, ну а если посмотреть на ситуацию с другой стороны, как вы объясняете, что Соединенные Штаты со сравнительной легкостью позволяют себе гигантские расходы на афганскую и иракскую кампанию? Эти расходы не подорвали государственный бюджет, они не вызывают шумных протестов в Конгрессе, их явно не чувствует средний американец. Как долго это может продолжаться?
Вообще вся эта война обходится действительно очень дорого, и недавно опубликованы данные, что с 2001 года по сегодняшний день вся война против терроризма, война в Афганистане и война в Ираке в совокупности стоит американской экономике за эти годы $0.5 триллиона, 500 миллиардов долларов. Это свыше 4% валового внутреннего продукта одного года. Вот тут как раз особенность та, что сейчас американское правительство способно делать большие расходы за счет того, что очень значительная часть национального долга и дефицита государственного бюджета финансируется иностранными инвесторами и банками, центральными банками, прежде всего Китая, Японии и азиатских стран. И поэтому, в принципе, бюджет способен сегодня нести гораздо большие расходы на войну, чем когда-либо раньше в американской истории. Но главное то, что американская экономика, именно в силу того, что идет значительный экономический рост, а во время Вьетнамской войны была стагфляция, то есть экономика почти не росла и была высокая инфляция. За счет того, что американская экономика растет, она может поглотить эти расходы, а население и избиратели воспринимают это как действительно войну, которая угрожает существованию Соединенных Штатов и западной цивилизации. Поэтому избиратели к этому относятся терпимо.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Полчаса еще осталось вести нам утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Темы впереди такие.
В Швейцарии создана вакцина нового типа против аллергии.
Ну и, естественно, о Чечне мы будем говорить, читать ваши ответы на вопрос, что вы думаете о Рамзане Кадырове. Ну а в 9 часов начнется программа «Свобода в 9». И как раз ее ведущий Виктор Нехедин у нас сейчас в студии. Виктор, ну понятно, что «Свобода в 9» — это означает, что мы с Полиной свободны уже. Ну а каковы же будут темы вашей программы?
Доброе утро. Ну начнем мы с такой довольно интересной международной темы. Тема: в Мюнхене открывается конференция по безопасности, она вполне традиционная, а вот сегодня, в этом году она как раз отличается тем, что там высокие гости присутствуют, в том числе президент России Владимир Путин, президент Украины, ну и, конечно же, их встречает канцлер ФРГ Ангела Меркель. Много других тем различных, но я лишь упомяну, что, вот, например, в рубрике «Новости Москвы и Петербурга» у нас будет, в Петербурге будет репортаж о том, какие машины угоняют в Москве.
Ну, прекрасные темы, а если у вас возникнут какие вопросы о спорте, то я радостно на них отвечу тоже в этой программе. Итак, слушайте «Свободу в 9» с Виктором Нехезиным. Ну, а сейчас в Москве 8:30. Напомним главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились сформировать правительство национального единства. Новый кабинет возглавит нынешний премьер, один из лидеров «Хамас» Исмаил Хания. Его заместителем будет представитель движения «Фатх», лидером которого является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Суд города Чусовой Пермского края сегодня выносит приговор по делу об обрушении крыши городского бассейна в декабре 2005 года. Тогда погибли 10 детей и 4 взрослых. Еще 11 человек были ранены. На скамье подсудимых главный инженер компании «Уралпромэксперт» Алексей Швецов. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект, предоставляющий президенту право временно отстраняться от должности губернатора в случае предъявления ему обвинения в совершении преступления. состояние гражданского общества в России – главная тема первого в этом году заседания Общественной палаты. Как ожидается, в дискуссиях примут участие представители правительства, Федерального собрания, эксперты и правозащитники. Двухдневное заседание палаты открывается сегодня в Москве. В Пекине продолжаются шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Представители США, Японии, Южной Кореи и России надеются убедить делегацию КНДР согласиться на ограничение ядерных разработок в обмен на увеличение финансовой помощи и гарантии безопасности. Соединенные Штаты продолжают убеждать своих союзников направить дополнительные войска в Афганистан, чтобы противостоять готовящемуся весной наступлению талибов. На встрече министров обороны стран НАТО в испанском городе Севилья европейские партнеры США пока воздерживаются от серьезных обязательств. Это был краткий обзор новостей.
И несколько слов о погоде. На европейскую территорию России вместе с антициклоном с северо-запада вошел холодный арктический воздух. В ближайшие сутки в центре России станет еще холоднее. В ночные часы местами температура понизится до минус 30. В Москве сегодня переменная облачность, днем минус 15, минус 17, ветер слабый, юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем 16-18 ниже 0.
Ну, а теперь, продолжая программу «Время свободы», мы переходим к нашей главной теме. Ситуация в Чечне. Ну, здесь на протяжении последнего времени много было всяких слухов, домыслов и о кадровых перестановках в руководстве, об отставке Аллы Алханова. Ну, в общем, понять вроде бы ничего нельзя было. Информация поступало, потом опровергалось, ну и выяснить все, что к чему, решил наш корреспондент Юрий Багров.
Некоторые российские средства массовой информации со ссылкой на неназванный источник в аппарате президента и правительства Чечни сообщили, что заявление об отставке подал секретарь Совета экономической и общественной безопасности республики Герман Вок. Еще несколько высокопоставленных чиновников в правительстве Чечни написали заявление об уходе в отпуск с последующей отставкой. В окружении Аллы Алханова информацию о массовом уходе соратников главы республики опровергают. Прояснить ситуацию с отставками в чеченском правительстве я попросил депутата республиканского парламента Ибрагима Хултыгова.
Те, которые плохо работают в этом направлении, те министры тут уволены, и это правильно.
Говорят, что многие из них сами подают в отставку.
Многие, это неправда, их не так много.
А может ли уход людей из правительства свидетельствовать о том, что в скором времени Аллу Алханов уйдет с поста президента?
Это должно было случиться рано или поздно, потому что и вы знаете, и Владимир Владимирович знает, и весь чеченский народ знает, что здесь единственный один лидер, которого уважают, ценят, и который действительно работает во благо своего народа и готов всем пожертвовать ради этого народа. Такого человека, такого лидера у нас никогда за всю историю не было, и мы хвалим Всевышнего Аллаха, что он дал нам такого человека после того, как он забрал Ахмад Хаджи. Он должен быть. Когда станет Рамзан президентом, дела будут идти лучше еще на 100%.
То есть фактически вопрос с отставкой Аллы Алханова решен?
Да.
Таково мнение депутата чеченского парламента Ибрагима Хултыгова. Политолог Марк Урдов считает, что нет никаких гарантий в том, что режим Рамзана Кадырова всегда будет сохранять промосковскую ориентацию.
Я, честно говоря, не очень уверен, что такая промосковская ориентация этого режима, она навечно, она надолго. Я совершенно не исключаю ситуации, при которой, например, при дальнейшем усилении этого режима и при каких-то внешних воздействиях или внутреннем, допустим, разрушении того единства, которое сейчас, по крайней мере, демонстрируется между Кремлем и Рамзаном Кадыровым, кадыровский режим не скажет: «Все, мы продолжаем великое дело Джохара Дудаева и провозглашаем независимость», —
сказал политолог Марк Урнов. По некоторым данным, после отставки президента Чечни, которая может произойти уже в конце недели, Аллу Алханов возглавит одно из крупных подразделений Министерства внутренних дел республики. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
И продолжит тему опрос на улицах российских городов. Что вы думаете о Рамзане Кадырове? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Олег Родин обратился к прохожим на улицах Сочи.
А кто
такое? Не знаю такого. Я вообще этим вопросом не интересуюсь.
Откуда знаю? Это надо, когда человек знаешь, вот общаешься, а так, так непонятно же. Как ее Путин поставил, вот и все. Откуда знаем? Если бы он здесь был, допустим, колодяжного не знаем, чем занимается, а этого тем более. Ничего не могу сказать. Ставил Путин, вот он будет. У нас колодяжного поставили, вот и что. А народ-то ничего не делает. Все с верхушка.
Ну, я не могу ничего сказать, потому что, говорю, я с ним не контактировала, не общалась. Откуда я знаю, кто он такой? Я же не в Чечне живу. Как я могу по его делам? Не, ну чеченцы хоть видят там, что там он делает, не делает, а мы откуда знаем?
Ну, богатых делает, а бедные, как и там, и здесь они бедные, везде есть бедные, и в Чечне, и в России, везде бедные. На бедных никто не беспокоится, они себе миллионы хапают. Везде, и там, и тут. Денежки поступают, они куда их девают? Себе, на клубы игровые, да, особняки строят себе, больше ничего. А народ никто не беспокоится. Ничего не делает для народа сейчас, только для себя они все делают. А народ нищий, миллиарды хапает, а себе 100 тысяч пенсию, а бабушке 1050, это справедливо. За что?
Не знаю я, что ответить. Ничего не думаю. Черт его знает, у меня телевизор не идет, то я и не знаю. Я вот этот вопрос не уникаю. Я не знаю, что с ним такое. Не знаю, не могу ответить. Я сам пенсионер, получаю 3500, то мне и на прожитие не хватает. Надо где-то искать работу.
Я ничего не думаю о нем, потому что мне интересно думать.
Кадырове, так я о нем думаю. Я не могу сказать о нем ни хорошего, ни плохого. Ну вот в последнее время, вот смотрю, вот, по телевизору. Очень, конечно, большие сдвиги есть в лучшую сторону. Смотрите, какое строительство. Ну, конечно, не без участия России. В Чечне, да, народ столько перетерпел всего. Мне кажется, когда я в своем государстве еще не уверена, будет ли у нас какой толк или не будет. Не уверена я в этом. Хочу поверить. Не могу сказать. Хотелось бы, конечно, верить ему. Если бы я как была ближе, вот, или были бы у меня знакомые, с которыми я общалась, да, вот так вот близко. Они же больше знают, чем я, например, живя в Сочи. Что говорят нам-то? Ну, вообще, он так мне нравится. Но самое главное, чтобы он не лукавил, чтобы он был искренен. Я имею в каком смысле? Что он сейчас будет да-да, все хорошо-хорошо. А когда уже наладится там жизнь более-менее, он не повернет опять, не будет этих вооруженных столкновений, вот это вот всего. Не уверена я в этом.
Также телесочи отвечали на вопрос, что вы думаете о Рамзане Кадырове. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Радостное сообщение для всех, кто страдает аллергией. Таких очень много, и всем им очень тяжело. Знаю по своей семье, да и вот и по Полине даже знаю. Ну, разработана новая вакцина, дай бог, чтобы была действенная против аллергии. Правда, пока в Швейцарии. Об этом и о многом другом в новостях науки.
Итальянские археологи обнаружили недалеко от города Мантуя погребение обнимающейся пары возрастом около 5-6 тысяч лет. Ученые признали находку уникальной, так как двойное захоронение с обнимающимися скелетами эпохи неолита было найдено впервые. Предположительно, погребенная пара – это, скорее всего, мужчина и женщина, которые умерли в молодом возрасте, о чем можно судить по хорошему состоянию зубов. Руководители проекта «Геном лошади» объявили о завершении работы над первым вариантом генома лошади Equus caballus. Работа началась в 2006 году с целью решения вопросов, связанных со здоровьем лошадей. ДНК для исследования выделена из образца крови кобылы по имени Twilight. Финансирование работы в размере 15 миллионов долларов предоставил Национальный институт исследований человеческого генома США. Кроме определения последовательности почти 3 миллиардов пар нуклеотидов, составляющих лошадиный геном, ученые создали карту генетических вариаций генома на основе образцов ДНК лошадей современных и древних пород. Эта карта даст специалистам возможность изучения генетической изменчивости лошадей, а также подверженности их различным заболеваниям. Ночные облака на Марсе, состоящие из водяного льда, были впервые нанесены на карту специалистами НАСА. Ранее на этой планете проводились наблюдения только за дневными облаками. Впервые предположение о существовании ночных облаков на Марсе было сделано несколько лет назад, когда оказалось, что температура на неосвещенной Солнцем поверхности в Северном полушарии летом на 20 градусов выше, чем предполагалось. Выяснилось также, что ночные облака в 5 раз толще дневных и располагаются на малых высотах. При этом более нагретая поверхность наблюдалась в местах скопления ночных облаков, что подтвердило предположение ученых о парниковом эффекте на Марсе. Биохимики из Швейцарского института исследований аллергии и астмы разработали новое поколение эффективных вакцин от аллергии. В них используются так называемые молекулы модульного переноса антигенов, которые доставляют антигены именно в те места иммунной клетки, где они необходимы. В существующих сегодня вакцинах от аллергии нет направленного переноса аллергенов, поэтому для получения иммунного ответа нужно вводить их в возрастающем количестве в течение 3-5 лет. Новое поколение вакцин, по утверждению ученых, способно вылечить аллергии всего за несколько недель. К настоящему моменту уже создали новый тип вакцины от аллергии на полевых клещей, пыльцу растений, кошачью шерсть и пчелиный яд.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
8:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз.
Лера, вот сегодня мы говорим о ситуации в Чечне, о кризисе в чеченском руководстве, о возможной отставке Алу Алханова. Может быть, в газетах это освещается как-то более точно?
Освещается. Алу Алханов остался без окружения. Это я цитирую газету «Коммерсант». Независимая газета пишет: президента покидают соратники. Вчера, я продолжаю цитировать «Коммерсант», стало известно, что несколько чиновников из окружения президента Чечни Алу Алханова, в том числе секретарь Совета Безопасности Республики Герман Вок, решили уйти со своих постов. В администрации Чечни утверждают, что чиновники попросились в длительные отпуска. Однако, по данным «Коммерсанта», возвращаться на работу никто из них не собирается. Во всех заявлениях на отпуск содержится просьба о последующем увольнении. В Грозном действия чиновников связывают с близкой отставкой самого президента. Независимая газета обратилась за комментариями к ряду экспертов. Уход Алу Алханова с поста президента Чечни уже не за горами, заявил генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков. Вопрос только в том, кто его заменит. Либо это будет непосредственно Рамзан Кадыров, либо номинальная фигура, такая как сенатор от Чечни Умар Джабраилов. Тот самый, кстати, который посоветовал Алханову проявить мужество и уступить свое место Кадырову. Похоже, мы наблюдаем, если не финал этой эпопеи по смене президента Чечни, то, по крайней мере, финишную прямую. Алу Алханов пытается хоть как-то укрепить свои позиции, полагает заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Совсем недавно он дал интервью, в котором позиционировал себя как продолжатель традиций, связанных с известным кавказским исламским деятелем XIX века Кунта Хаджи, идеи которого пользуются в республике огромной популярностью. По сути, Алханов пытался показать, что семья Кадырова не имеет эксклюзивных прав на эту традицию. Это вызвало очень резкую реакцию и муфтии Чечни, и Рамзана. Впрочем, это был только предлог, который стимулировал противников президента к активизации аппаратной борьбы. Оппоненты Алханова не собираются тихо ждать его усиления и наносят превентивные удары, чтобы добиться его отставки. Сейчас все зависит от того, как решит федеральный центр. Сохранит ли он в Чечне Алханова, как хоть слабый, но противовес Кадырову, или передаст Чечню в руки Рамзана целиком и полностью. Сегодня Алханов предельно ослаблен, и, похоже, сейчас действительно может стоять вопрос о его отставке. Вот и «Коммерсант» полагает, что с уходом господина Вока в коридорах чеченской власти не останется ни одного влиятельного чиновника, на поддержку которого мог бы рассчитывать президент Алханов. В Грозном действия чиновников напрямую связывают с близкой отставкой самого президента Чечни.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились сформировать правительство национального единства. В Ираке 79 человек погибли в четверг в результате взрывов и обстрелов в разных городах. В Пекине продолжаются шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну, а сейчас я буду читать ваши сообщения с ответом на вопрос, что вы думаете о Рамзане Кадырове. Довольно много мы получили сообщений, ну, кое-что я уже по ходу программы читал. Итак, Владимир из Москвы пишет: «Рамзан Кадыров – обыкновенный бандит, которого в конце ждет автомобильная катастрофа». Рамзан Кадыров не дорабатывает на своем месте. В Чечне по-прежнему совершаются теракты, плохая обстановка с криминалом и экологией. Думаю, его пора менять на другого басмача и как можно быстрее. Так написал Александр Добрый. Рамзан Кадыров сторонник сепаратизма, а сепаратизм, дай ему волю, способен развалить Россию. Это мнение Георгия Георгиевича из Санкт-Петербурга. Лучше такой мир, чем война. В этом смысле Рамзан подходит России. Понятно, что он обласкан Москвой. А как иначе? Это сообщение мы получили от Николая Владимировича. Рамзан Кадыров – это сегодняшний союзник России в ее борьбе с англосаксонскими порядками в мире. Так считает Геннадий. Дело не в Кадырове, каким бы он ни был, а в том, что такой политический режим, как режим Ельцина-Путина, порождает таких, как Кадыров и кадыровщина в той же Чечне. Это написал нам Николай Борода. Рамзан – это сила, а для силы мораль и здравый смысл – это ненужный балласт. Мы все его знаем благодаря профессору Преображенскому. Это сообщение от Светланы мы получили. Хотелось поверить в сказку про нового имама Шамиля, да не получается. К примеру, Ахмад-Шах Масуд внес в копилку человечества свое мужество, самопожертвование, благородство. У Рамзана иные качества, ближе к стае, а не к обществу. Не стоит забывать, когда девушка внушает себе, что больше никого не полюбит, она проиграет, а рвущийся к власти – пусть навластвуются в сласть. Вот это такое пространное сообщение от Дмитрия мы получили. И вот последнее, что к нам пришло на пейджер: чтобы Рамзан не продолжил дело, великое дело Дудаева, нужно переместить его в Россию на высокие должности. Это Надежда написала. Ну, вот такие были сообщения. Мне остается лишь напомнить, что все это точки зрения слушателей, никак не позиции «Радио Свобода».
8:48 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». «Единая Россия» хочет сместить Александра Вишнякова с поста председателя Центра избиркома России. Эту тему ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с Александром Иванченко, председателем Совета директоров Независимого института выборов, бывшим главой ЦИКа. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Как, по-вашему, готовится ли Кремль сформировать лояльный состав предвыборного ведомства?
Я думаю, что Кремль готовится к выборам. Это будут выборы не только Государственной Думы, следующие выборы президента. И Кремль, как носитель власти, исполнительной власти в стране, никогда не был в стороне от выборов, от избирательных кампаний. И в том числе от формирования главного избирательного органа страны. Я бы вообще хотел сказать, что сам этот орган, который появился у нас в 93-м году, когда он полностью назначался президентом, это время известное вам, тогда исполнительная власть владела абсолютной монополией на назначение 21 члена Центральной избирательной комиссии, которые проводили выборы Госдумы, выборы депутатов Совета Федерации и референдум по Конституции, действующей Конституции Российской Федерации проводился. Борьба была жесткая и по Конституции, и по выборам в Нижнюю, Верхнюю палату российского парламента. Комиссии работать было тогда очень тяжело. Было и давление, были и недовольные работой Центра избиркома того созыва. Но вот после того, когда было принято новое избирательное законодательство, то есть строптивой думой, которая, так сказать, избиралась на короткий период 93-95 годов, все-таки формирование Центра избиркома в 95 году, вот когда я в том числе был избран по линии Государственной Думы, проходило очень напряженно, очень напряженно. Меня даже смутило то, что как вот сейчас проходит это назначение, формирование Центральной избирательной комиссии. Мы уходим от многопартийного принципа формирования Центральной избирательной комиссии.
Вице-спикер Государственной Думы Сергей Бабурин удивлен появившимися слухами.
Для меня сообщение о том, что «Единая Россия» хочет сместить Вишнякова с поста председателя Центральной избирательной комиссии удивительное, потому что, на мой взгляд, Вишняков безупречно выполнял все то, что требовалось «Единой России» в эти годы. И если речь идет о кадровых переменах, то, возможно, сказалось то, что Вишняков уже два срока занимает этот пост. Формально это уже много. А, возможно, просто его должность кому-то понадобилась. Из своих надежных, еще более надежных или супернадежных. Или просто кого-то нужно устроить на эту должность.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Ну, а мы в завершении этого часа вновь отправляемся в Америку и слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о новых членах клуба самых знаменитых американских изобретателей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что в век клонирования интернета и плоских телевизоров может помочь изобретателю войти в клуб самых лучших, блестящих, выдающихся, в клуб, среди членов которого Эдисон и Нобель? На этот вопрос в четверг ответил Совет Национального зала славы изобретателей, который внес новые имена в список лучших из лучших. Рассказывает Алан Давыдов.
Национальный зал славы изобретателей в Акроне, штат Огайо, объявил о том, что 313 вписанных в него имен пополнится в этом году еще 18. В их числе изобретатели магнитно-резонансного томографа, позволяющего производить детальное сканирование всех органов человека, скоростной локальной компьютерной сети Ethernet, долгоиграющей пластинки, автомобильных подушек безопасности, мягких контактных линз, а также популярного нетоксичного гербицида Roundup. Церемония увековечения состоится в мае. Каковы критерии отбора в Национальный зал славы изобретателей? Об этом я спросил пресс-секретаря этой некоммерческой организации Рини Паева. Чтобы войти в число кандидатов, надо обладать американским патентом на изобретение. Но самое важное, наш отборочный комитет должен решить, что изобретение заметно улучшило жизнь американского общества, а то и всего мира. Национальный зал славы изобретателей существует с 1973 года, но есть в нем и славные представители позапрошлого столетия, те же инженер Томас Эдисон и изобретатель динамита Альфред Нобель. Отличаются ли чем-то изобретения той эпохи и нынешней? Сегодня изобретения рождаются гораздо быстрее, чем прежде, благодаря несравненно лучшей технологической оснащенности, и это отражается на особенностях самих изобретений. В далеком прошлом много изобретений было связано с сельским хозяйством. В 19 веке они способствовали промышленной революции. Много новых технологий середины 20 века своим появлением обязаны войнам. А сейчас множество изобретений делается под эгидой цифрового века. Какие изобретения последних лет отмечены как наиболее важные? Если бы вы знали, как для нас это всегда трудно определить, как бы мы жили, скажем, без интернета, без вакцин, компьютерного хард-драйва или лазера. И все же нетрудно догадаться, что среди равных для нас однозначно ключевыми являются изобретения в таких сферах, как коммуникации и здравоохранение, поскольку они ежедневно улучшают жизнь каждого из нас. А на подходе новые изобретения в области генетики. Я считаю, нашему поколению повезло в том, что буквально на его глазах появляются все новые увлекательные изобретения, в корне меняющие наши представления об обыденных вещах. Сказала представитель Национального зала славы изобретателей Рини Паева. Из нынешних 18 лауреатов этого зала славы 11 изобретателей будут удостоены этого звания посмертно.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не исключено, что среди будущих обитателей зала славы американских изобретателей будут и те, кто создает частные космические корабли, на которые в недалеком будущем начнут продавать билеты. Не исключено и для полетов на Луну, как некогда мечтала группа Electric Light Orchestra.
Yeah, I've got a ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon, I'll be rising high above the earth so soon, and the tears I cry might turn into the rain. It gently falls upon your window. You'll never know.
Вот теперь уж программа «Время свободы», утренний ее выпуск точно подошел к концу. И нам, ведущим
Полине Ольденбург
и Олегу Винокурову, а также продюсеру Александру Орлову-Сокольскому, осталось лишь проститься с вами.
Утренний эфир продолжит информационная программа «Свобода в 9». Оставайтесь на наших волнах. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».